возникнуть беспорядки. Но более 500 человек убитыми и более 250 тысяч беженцев застали международное сообщество и многочисленных туристов врасплох. Результаты голосования по кандидатуре президента, по мнению посла США в этой стране, определить сейчас невозможно. Бывший президент страны Мвая Кибаки утверждает, что победил он. Его главный оппонент Райла Одинга настаивает на том, что это подтасовка, а на самом деле победила оппозиция. Оппозиция действительно победила, но на выборах в парламент. На выборы человека от оппозиции в качестве спикера парламента, которые произошли во вторник, привели только к новым протестам и столкновениям с полицией, в результате которых есть человеческие жертвы. А параллельно с этими протестами по улицам бегают банды с мачете и отрезают гениталии, как говорят очевидцы, в основном мужчинам племени Луу, которому принадлежит Одинга. В свою очередь, люди из племени Кикуя, которому принадлежит президент Кибаки, изгоняются из Великой Рифтовой долины. Чтобы понять размах происходящего, я позвонила в столицу Кении, Найроби. Мы беседуем с директором кенийского отделения международной гуманитарной организации Action Aid Роджером Гейтсом. В каком положении находятся люди в этих лагерях и стоит ли международному сообществу ожидать еще один серьезный гуманитарный кризис?
Больших лагерей в стране нет. Люди в основном собираются в небольшие группы в школах, церквях, в муниципальных зданиях. Я только что побывал в таком лагере в городе Накуру. Лагерь устроен на городской площади. И если сравнивать их положение с положением других беженцев в мире, то оно относительно неплохое. Их снабжают едой, одеждой, они получают социальную и психологическую помощь. У детей есть игры, игрушки, музыка. Оказывается, помощь и отдельным людям нужна в медицинском уходе, которые больны СПИДом, например. Но водоснабжение и канализация, конечно, не на высшем уровне. А по ночам освещение настолько слабое, что чувство защищенности и безопасности уходит. Так что в небольших лагерях, которым оказывают помощь местные власти, ситуация под контролем. Таких кризисов, как в других странах, в Кении нет.
Вы говорите о поддержке местных властей, а центральное правительство что-то сделало?
Центральное правительство выделило деньги, хотя непонятно, куда они ушли. А нехватка средств ощущается. Например, в том лагере, где я только что побывал, медицинские власти провели очень хорошую работу. Они выделили специального человека, который провел оценку того, что надо сделать, распорядился убирать мусор и так далее. Но все это делается не на деньги центрального правительства, а финансируется из каких-то других источников. Координацией помощи занимается Красный Крест и Национальная ассоциация церквей. Так что, во-первых, помощь приходит от благотворительных организаций, а во-вторых, есть структура на местах, которая позволяет с умом использовать эту помощь, насколько мы могли видеть.
По телефону из Найроби директор кенийского отделения международной гуманитарной организации Action Aid Роджер Йейтс. Жаклин Клоп, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. Когда в конце декабря, после выборов, результаты которых практически невозможно определить, в Кении началось массовое этническое насилие, это произвело эффект шока. Самая стабильная, наиболее демократическая и спокойная страна в Африке вдруг взорвалась. Насколько глубоко в сознании племен уходит эта этническая враждебность?
Чтобы понять, что происходит сейчас, надо обратиться к истории, по меньшей мере, к 90-м годам. Кения находилась под очень жестокой диктатурой практически со времен обретения независимости. Дэниел Араб Мой, который пришел к власти в 1978 году, продолжил этот стиль правления. В начале 90-х годов люди вышли на улицы, требуя политических свобод. Кения также попала под сильное международное давление, мир настаивал на том, чтобы страна открылась. Диктатура попыталась остаться у власти, организовав выборы. Результатом были волнения и этнические столкновения, очень похожие на то, что мы сейчас видим в Великой Рифтовой долине. То есть тогда репрессивное правительство попыталось использовать насилие, чтобы выиграть выборы. А как они породили это насилие? Через этнические чистки. Вместо того, чтобы уничтожить барьеры внутри страны, они разрушили многонациональные поселения, согнали их с земель. Этнические чистки носили массовый характер, но в основном были направлены против одного племени – Кикуя. Кампания против племени Кикуя фактически стала предвыборной платформой власти. Так что такого рода насилие возникает не в первый раз. А в 2002 году, когда к власти пришел нынешний президент Мвай Кибаки, он включил в свое коалиционное правительство не только нынешнего своего оппонента Райлу Одинга, но и многих людей, которые проводили этнические чистки. И с тех пор они так и продолжали кочевать из правительства в правительство. Ведь за ними сила, они могут получать голоса избирателей, просто запугивая людей и частично используя ненависть, особенно к племену Кикуя, самому многочисленному в Кении. Это часть их политического репертуара.
Но насилие сейчас включает в себя не только этнические чистки против племени Кико. Вообще замечу, что в Кении всего около 40 племен и народностей.
Сейчас в стране есть несколько типов насилия. Во-первых, протесты против подтасовок результатов выборов. Это законные протесты. В ходе этих протестов демонстранты уже не раз сталкивались с полицией, у которой тоже долгая история жестокости и насилия. Поскольку Кения столько лет была диктатурой, у полиции есть манера отвечать на любые проявления недовольства огнем. И она слишком быстро прибегает к силе оружия. Это происходит спонтанно, то есть это не носит характера подготовленных акций. А на фоне этого есть и хорошо подготовленные инциденты, очень похожие на то, что происходило в 90-е годы. Новое сейчас состоит в том, что люди, которые дирижируют этим насилием, находятся в стане оппозиции в коалиции Райла Одинги. Как в свое время Кибаки пригласил этих людей в свою коалицию, сейчас их пригласил Одинга. Он использовал настроение, которое существует в обществе против племени Кикуя, чтобы объединить людей против нынешнего правительства, против Мвай Кибаки.
Настало время поговорить об основных соперниках. Одинга популист. Он говорит, что он лидер трущоб. Он получил образование в Восточной Германии и назвал своего первого сына Фидель Кастро. Он выступает от имени бедноты, но занять позиции в политике ему помогла его весьма успешная бизнес-империя. Ну а Кибаки расценивался международным сообществом как президент-реформатор, как человек, двинувший Кению вперед, как лидер, при котором страна начала развиваться, при котором рост ВВП составил 5% в год, что исключительно хорошо для африканской страны. Из тех характеристик Кибаки, которые мне довелось читать, его единственным провалом считается то, что он не смог побороть коррупцию. Но он когда-нибудь пытался разрешить эту проблему межэтнического насилия 90-х годов, пролить свет на эту историю и наказать виновных в этнических чистках? Жаклин Клоп.
Нет, не пытался, и это еще один провал его правительства. И этот провал связан с тем, что он сам заключал соглашение с теми, кто стоял за этническими чистками. Он даже назначил одного из них министром. И этот человек, возможно, сейчас стоит за нынешними этническими чистками, только он уже принадлежит не к лагерю президента, а к лагерю оппозиции. Но в целом Кибаки подошел к выборам при большой поддержке народа. Он предоставил политические свободы, экономика развивается наравне с политическими и экономическими свободами. Но Кения производит впечатление страны, в которой господствует безнаказанность, особенно для людей, которые могут использовать насилие и ненависть для того, чтобы собрать голоса избирателей.
Практически во всех государствах с трудной историей международное сообщество пыталось создать комиссии по примирению. Почему в Кении этого не произошло?
На самом деле и в Кении была предпринята попытка создать комиссию правды, справедливости и национального примирения. Но Мвай Кибаки очень быстро отказался от этой идеи. Трагедия состоит в том, что это насилие в Кении опять повторяется. И именно из-за того, что никто из-за собственных политических интересов не хотел разбираться в событиях и преступлениях прошлого.
Жаклин Клоп, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, занимается Кенией последние десятилетия. Германия в качестве меры давления предложила в среду Европейскому Союзу заморозить финансовую помощь Кении до тех пор, пока стороны не сядут за стол переговоров. А соседняя с Кенией Уганда, наоборот, открыла границу. В 70-х годах десятки тысяч беженцев из Уганды спасались в Кении от садизма своего диктатора-каннибала Иди Амина. Сейчас в Уганде 6 тысяч беженцев из Кении. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть.